Сегодня мы с вами продолжим тему о наших с вами помыслах, злых, кощунственных и нечистых. Мы с вами в прошлый раз остановились на обсуждении присутствия в нас кощунственных помыслов, как они появляются в нас, что при этом человек испытывает и как должен поступать. Сейчас мы с вами рассмотрим, что должен человек делать, чтобы освободиться от кощунственных помыслов. Для достижения свободы от кощунственных и богохульных помыслов требуется особая чистота ума и глубокий, ничем невозмутимый внутренний мир. Итак, видим, чистота ума. Может ли быть она у человека, который занимается созерцанием зрелищ? Дальше. И невозмутимый внутренний мир. Мы же с вами постоянно возмущаемся чужими неблаговидными поступками. Возмущаемся мы по поводу несправедливости, на наш взгляд, оказанной к нам и так далее. То есть вот эти внутренние возмущения, они препятствуют от освобождения, от помыслов кощунственных. Однако в качестве главного условия сокровенной и интимной свободы духа следует назвать любовь к Богу. То есть только любовь к Богу может нас сделать с вами свободным. Любовь всегда несет человеку освобождение. Пламенная любовь к Богу просвещает человеческий ум. В состоянии божественной любви ум человека становится боговидным, способным созерцать только свет, становится совершенно бесчувственным к чуждым прилогам тьмы. Если у нас с вами есть любовь к Богу в сердце, в разуме, в душе, то такой человек созерцает свет и чужд прилогам тьмы. Еще раз напомним, что такое прилоги, потому что часто этот термин мы встречаем в святоотеческой литературе, и не зная смысла, можно потерять и всякий смысл текста, которого мы с вами читаем или слушаем. Прилоги врага состоят из помыслов, мечтаний и ощущений греховных. Итак, прилоги состоят из помыслов, мечтаний и ощущений греховных. То есть, когда к нам приходят помыслы, мечтания, ощущения, это пришел к нам прилог. Вот что о прилогах пишет ныне преснопамятный архимандрит Иоанн Крестьянкин в книге «Опыт построения исповеди». Постепенно возрастающую силу захвата нашей души помыслами святые отцы изображают так. То есть, ну вот как от минимума до максимума возрастает в нас сила тех худых помыслов, которые в нас появляются. То есть они сначала слабы, потом сильнее, сильнее, сильнее. То есть в какой степени? Итак, в начале является так называемый прилог. Этим именем называют всякий простой помысел или представление какого-нибудь предмета или какую-либо мысль, пришедшую на ум. Итак, пришел помысел или представление предмета или мысль. Пришла прилог, пришел. Как таковой прилог называется безгрешным, не заслуживающим ни похвалы, ни осуждения, пока он не вызовет в нас того или другого к себе отношения. То есть, если к нам пришло представление, мечтание, воображение, помысел, то он еще никакой, нейтральный. Пока мы на нем не остановились, он еще пока никакой. Второй момент наступает тогда, когда мы замечаем этот предмет или эту мысль и начинаем присматриваться к ней, или, по выражению святых отцов, начинаем с ним беседовать страстно или нестрастно. То есть вот пришел помысел, мы не обратили на него внимания, он никакой. Но как только остановились, начали разглядывать, вступили в беседу, страстную, нестрастную, это уже второй момент начался. В этом случае мы не отталкиваем помысла и дозволяем ему остаться в нас, хотя и не принимаем его. Это называется сочетанием. То есть мы не приняли, он в нас, мы с ним не согласились. Мы можем даже противоречить ему, но он внутри в нас. Вот это состояние сочетания, то есть мы уже сочетаемся с этим помыслом. Далее, это святые отцы почитают уже не всегда безгрешным. То есть пока не обратили внимания, это еще греха не составляет. Но как только он в нас уже начинает прибивать, то это не всегда является безгрешным. Но оно может быть и похвально в том случае, если это рассматривание помысла совершается богоугодно. То есть, когда мы отвергаем его, усматривая его греховность. То есть пришел помысел, или представление, мечтание, воображение, мы начали его отвергать, противиться ему, значит, мы явили богоугодное отношение к этому прилогу, к этому помыслу. Это второй момент. Третий момент бывает тогда, когда к возникшему помыслу мы начинаем относиться сочувственно, склоняемся к нему и готовы последовать ему. Это называется соглашением или сложением с помыслами. То есть пришел, остался в нас, и мы начали с ним соглашаться. Да, думаю, хорошо бы. Да? Вот пост идет. И вдруг... Нога копченой курицы. В уме, так что аж запах даже почувствовали. Или проходим по лестничной клетке, а соседи там так жарят, что не продохнуть. Ну вот мы задержались, вот помысел пришел, деваться некуда. Даже слюна потекла. Но либо отогнали, сказали, из любви к тебе, Господи, все, никакой курицы. Либо мы остановились, сказали, да, стали разглядывать, уже представили себя. А потом помысел сказал, да, неплохо было бы. То есть вот уже началось соглашение. Но тут еще не поздно сказать, да, неплохо, но на светлой седмице. Вот на свете, а сейчас плохо. Но в этом случае могут быть два исхода. После временного склонения на сторону помысла мы можем опомниться и раскаиваться, и исповедуя Богу свой мысленный грех, мы преодолеваем помысел. Сказал, нет, умирать буду с голода, но не откушу. Все. То есть вот это еще выход. Третий момент, это еще, скажем, ну, не смертельный. Другой же исход, по слову святого Григория Синаита, бывает тогда, когда кто волею своею принимает от врага наносимые мысли и, согласуясь и сдружаясь с ними, побеждается ими так, что уже не только не противится им, но решается сделать все по их внушению. Сказал, да, все, сейчас пойду в магазин. То есть согласился и уже готов, ноги сами пошли. Если не исполнить своих решений на деле, то не потому другому, как потому, что времени или места не было, или по другой причине, которая не позволяла выполнить намерение. Это уже явный грех. То есть даже если мы не совершили его, но имели явное намерение, вот хотел купить ногу копченую, пошел, а магазин закрыт, и ближайшие все закрыты, все. Но трать бы, простите, невозможно. То даже если мы его не совершили, будем судиться. Вот будет то с теми, кто услаждается греховными зрелищами. Даже если не совершил, то только потому, что по телевизору не достать или на картинке. А так бы и народу много. Сидит, разглядывает, занимается блудом в помыслах. А так бы тут же сделал. Поэтому и сказано, что кто на женщину смотрит с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. То есть как нужно опасаться вот этих внутренних помыслов, мечтаний, воображений, представлений. Четвертый момент. Тот, что помысел невольно или принудительно овладевает нашим сердцем, сливается с ним как бы в одну жизнь, утверждается в нем и разрушает наше доброе устроение. Вот если мы согласились, с помыслом с этим живем, вот это страшное разрушение. Этот момент называется пленением. Все, помысел пленил, мы себе не хозяева. Уже он нашими руками, нашими ногами руководит, что хочет, то и делает. Плененные. Вот положил человек в тарелку столько, сколько видит, чтобы не объесться. Но поскольку он сдружился с помыслом, что хорошо бы плотно поесть, как бы не умереть с голоду, то под этим пленением поднимается, идет и подкладывает еще. Так что потом дышать невозможно. То есть пленение. Но и в этом случае плененный помыслом ум при помощи Божией может освободиться от него, даже плененный. То есть через покаяние, помним, через покаяние, через слезы, через самоотвержение мы можем освободиться от него. Бывает, однако, что ум, как бы уносимый бурею и волнами, и увлекаемый лукавыми помыслами, не может уже опомниться и прийти в доброе устроение. Это особенно бывает от суеты и от многих бесполезных бесед. Вот почему от суеты и многих бесполезных бесед человек не может разделаться с лукавыми, хульными и прочими помыслами. Потому что некогда остановиться и задуматься, как я живу. Некогда. Время на это нету. Беседы, суета, то одно, то другое, то третье. А вот остановиться на секунду и подумать нету. Поэтому святитель Феофан Затворник учит, что сатана нас постоянно пытается трясет. Он трясет и гонит. Скорее, 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 скорее. Некогда, некогда, некогда. Так, чтобы человек не мог опомниться. Вот трясет он быстрее. Отсюда самолеты, мобильные телефоны, все быстрее, быстрее. Вот человек уже, у него нет ни... Если мобильный телефон в кармане, то все, вот подсказывают. Уже свободного времени нету. Уже в любую секунду позвонят, и надо что-то делать, что-то идти, на что-то отвлекаться и так далее. Он нужен, конечно, мобильный телефон, удобно. Но если человек из этого сделал страсть, если даже тогда, когда он не нужен, он достает и начинает нажимать на кнопочки в игры играть в этом телефоне, чем и занимаются. Едут в автобусе, там, в троллейбусе, и сидят все там на кнопочки на эти нажимают. Подумать некогда. Наконец, высшая степень овладения нас помыслами именуется страстью. Это происходит тогда, когда долгим временем угнездившийся в душе нашей злой помысел становится как бы ее нравом и постоянной привычкой. В такое состояние человек приходит по собственной воле, и в нем он постоянно обогревается страстными помыслами, влагаемыми врагом и укореняющими от постоянного упражнения и от мечтательности. То есть, вот человек не будет иметь оправдания ни в этой жизни, ни после смерти. Если он подвергся какой-то страсти, не будет оправдания. Видим, как святые отцы говорят, что он приходит это по собственной воле. Помним, заставить человека делать грех, если он этого не хочет, невозможно. Помним, святые отцы учат, что лошадь можно загнать палкой в воду, но палкой пить воду, как хоть ты убей, если она не хочет, она эту воду пить не будет. Вот так и мы с вами. Если мы чего-то не захотим, убей, делать не будем. Поэтому, если мы что-то творим, мы творим по собственной воле. И вот страсть, которая обревает человека, придется за нее отвечать непременно. Потому что человек не просто, он упражняется, он свыкся, сроднится. Это стало его природой, вот эта страсть. Избавиться от этого состояния можно только путем покаяния. В противном случае человек подлежит вечной муке. Страшно. Сейчас удовольствие, там мука. Чем согрешал, тем потом будет человек мучиться. Видите теперь, что мы должны, как говорит святитель Иоанн Златоуст, всю жизнь сидеть у дверей своего сердца и беречь его от засорения тем, что лишает нас общения с Богом. Еще раз, вот эти вот, казалось бы, праздные, пустые разговоры, но ничего страшного, поговорили, а разорили душу, потеряли общение с Богом. Наша главная беда и заключается именно в неупорядочности, беспризорности и запущении сердца. Сердце беспризорное, то есть не презираем, мы не наблюдаем за тем, что происходит в нашем сердце. Там проходной двор из помыслов, чувств, и мы спокойно этому предаемся. Ну, элементарный привет. Пример. Когда человек говорит, да у меня плохое настроение. Вы мне испортили настроение. Он еще и крайних нашел. Вместо того, чтобы бороться с тем злым помыслом, который гнездится в сердце, который помысел образовал дурное чувство, от которого вот это плохое настроение, то есть нелюбовь к ближним, нелюбовь к жизни, нелюбовь к Богу. Человеку ничего не мило, когда у него плохое настроение, то, что принято называть плохим настроением. Вместо того, чтобы бороться с ним, человек в нем пребывает, еще и ним как бы услаждается. Но если бы оно было противно, так всеми силами бы старался бы избавиться. А так и сделайте из себя мученика, пусть все видят, как мне плохо. То есть не следит, что в сердце творится, не изгоняет того, что там появляется. Достижение божественной любви и связанные с ней свободы от кощунственных и богохульных помыслов представляет собой исключительный религиозный нравственный подвиг. Еще раз, это подвиг. Следить за помыслами, за чувствами, разграничивать их, отличать худые от добрых и искоренять – это подвиг. Хотя религиозный человеческий разум теоретически сознает, что все происходящее в личной жизни нужно принимать с покорностью воли Божией и с благодарностью Богу за все его неисповедимые пути, которыми он ведет каждого человека к вечной жизни. Однако в трудных и подчас невыносимых жизненных обстоятельствах одна из сторон человеческого «я», как некогда жена праведного Иова, способна поднять ропот на Бога. поддавшись коварному действию кощунственных и богохульных помыслов. Знаем мы с вами, знаем, что на все, Господи, святая воля Твоя. Вотче наш, каждый раз произносим, да будет воля Твоя. Но как только в жизни проявляется не наша воля, вот не по-нашему, мгновенно ропот, уныние, отчаяние, все что угодно. Забываем, что раз не наша воля, так, наверное, воля Божия. Раз не по-нашему, наверное, все-таки воля Божия. Мы хотели так, а тут бы сказать, Господи, на все святая воля Твоя. Значит, впустую мы произносим, Отче наш, не бездумно колеблем воздух, просто выучили его, эту молитву. И все. А исполнять на деле, да будет воля Твоя. При отсутствии веры и внутренних нравственных основ человек в состоянии кощунственных и богохульных помыслов злословит Бога и борется против Него, но ничего не может сделать ему. В бессильной злобе против проявлений добра всего святого и возвышенного он видит только саму себе вред и тем, кто его окружает. Вот богоборцы, которые восстают, ропщат, они тем самым усугубляют и свое положение, и положение окружающих. Природа греха, кощунственных, богохульных помыслов такова, что грешник согласен на то, чтобы хуже было для него самого, но чтобы только остаться при своих принципах, случайных или мнимых интересах, чтобы не подчиниться логике добра, не покориться Божьей воле и правде, не признать и не допустить победы лучших стремлений свое «я» над злом, который он возрастил в себе, избрав тот или иной закон существования. Ну вот есть люди, которые занимаются оккультизмом, уфологией, дальше лжеучениями, это рериховцы и прочие. И уже зная, что это безбожно, уже объяснили им, уже зная, что они таким образом себя отлучают от церкви, то есть от Бога, тем не менее настолько вот это одержание сильно, что они ради своих принципов, ради своей вот этой лжеправды готовы не причащаться, то есть готовы себя разъединить с Богом, но главное остаться при своем мнении, при своих принципах. К сожалению, ладно, это мы с вами коснулись людей, которые открыто, откровенно богоборствуют, но и среди тех, кто ходит в храм, среди прихожан. Ведь сколько богоборцев и среди нашего женского пола в особенности. Еще раз напомню, женщина в мужской одежде – мерзость перед Богом, написано, так же, как мужчина в женской, написано в Священном Писании. Нет, богоборствуют. Нет, одевает мужскую одежду бесстрашно, абсолютно. Сказано, что женщина, которая красится, великое примет наказание. Нет, красимся. Красимся бесстрашно, богоборствуем. Готово что угодно понести, но оставаться при своем грехе. В состоянии одержимости грехом, кощунственных и богохульных помыслов, вся сила человеческого духа направлена на внутренний раскол и раздвоение личности, на ее метафизическое самоубийство. Метафизика с греческого – это наука, учение о мире невещественном, духовном. То есть в данном случае получается на духовное самоубийство. Ну, еще раз, как можно, каким именем назвать можно помысел, который направляет человека на совершение нарушения заповеди, тем более злонамеренного. А обстричь волосы нельзя нечаянно. 17-м правилом Ганского собора женщина с обстриженными волосами под клятвой. Даешь читать, видела, видела, прочитала, прочитала. А помысел говорит, нет, у тебя три волосины, стригись. И стригутся. Бесстрашно. Ну вот какие помыслы? Это кощунственные богоборческие помыслы человека. И не борется с ними. Согласилась, сроднилась. Если, еще раз, почему внешнему виду столько внимания? Обряд – это внешнее выражение богопочитания. Внешним видом человек показывает, кого он почитает, Бога или сатану, противника Богу. В отношении греховных, кощунственных и богохульных помыслов представляет серьезную и самую большую опасность для духовного состояния человека и его судьбы в настоящей и будущей жизни. Еще раз, вот эти греховные, кощунственные помыслы, богоборческие, это смертельная опасность. Человек не борется, сроднился, свыкся. Почему? А нет желания у него служить верой и правдой аж до крови Богу. Есть себе угодить, окружающим, безбожникам, кому угодно. Большинство живущих в мире людей не испытывает и не знает тяжести борьбы с кощунственными и богохульными помыслами. Имеется в виду, когда идет откровенная хула на Бога, на святых. Вот Господь многих от этого освобождает. И тот, кто на самом деле борется, кому Господь попускает нападение вот таких помыслов, знает, какая это тяжелая борьба. Вот есть случаи, когда человек начинает слышать, не просто принимать помыслы, а слышит голос бесовский. И ни одного. То один бес что-то внушает, то два беса начинают между собой разговаривать, человек слышит, то двое начинают или трое нападать. Это ужасное и тяжелое состояние. Но вот когда человек с этим борется, когда он сражается, ясно, какая награда его ожидает, если он не опустит руки. Если он будет со всех сил сражаться, и самое главное оружие – это не обращать внимания на эти голоса. Опыт этой борьбы, требующий особой духовной стойкости, известен святым подвижникам, поставившим целью достижения полной победы над злом для чистоты божественного созерцания и ведения, а также людям, находящимся по особому смотрению Божию в состоянии тяжелых телесных и душевных недугов. То есть мы с вами, находясь в тяжелых телесных недугах, проходим ту же самую борьбу, когда человек, ну помним, Иов был в ужасном состоянии, в струпьях, жена сказала, похули Бога и умри. То есть, вот такое же приходит к человеку, когда человек терпит, но надеется, что рано или поздно все-таки эта болезнь пройдет, а вдруг она не кончается. И вот тут начинается уныние, отчаяние, да сколько можно терпеть и прочее. Почему? Они борются. Не борются с этими помыслами. Так преподобный Антоний Великий, пребывая в пустыне, впал в глубокую тьму помыслов и взывал. «Господи, я хочу спастись, но помыслы не дают мне». Ну вот. Человек так тяжко страдал от этого, что кажется, что гибнет. Жизнь многострадальной Ива является ярким примером победы праведника над кощунственными и богохульными помыслами, которые незамедлительно явились в ситуации переживания, выпавших на его долю потрясений. Сколько люди приходят в отчаяние, будь то потеря близких, будь то потеря здоровья, потеря имущества, приводит в такое отчаяние состояние, что человек начинает богохульствовать. Вместо того, чтобы бороться с ними, начинает богохульствовать. В житиях святых и подвижниках благочестия мы встречаем множество примеров духовной стойкости человека в различных обстоятельствах жизни. Когда, вопреки очевидной безысходности, обреченности и драматичности существования, человек находит в себе силы, чтобы не только не допустить ропота против Бога, но, напротив, во всей доступной полноте осуществить евангельскую заповедь любви к Богу. Мы с вами только что слышали доклад о Элиферии, вот каким образом он явил свою любовь к Богу ценой принятия мученичества. Тем труднее и суровее была жизнь святых праведников, тем сильнее они любили Бога, и тем большей духовной свободой от воздействия плотских и злых помыслов, и кощунственных, и богохульных они обладали. То есть, вот чем праведнее человек живет, тем он становится более свободным от злых, кощунственных и нечистых помыслов. Но эта свобода духа и чистота от предлогов страстных и кощунственных и богохульных помыслов достигалась ими тем узким и скорбным путем, который, нравственно формируя личность, ведет ее в вечную жизнь, к идеальной норме духовного бытия. То есть, вот этот путь к чистоте, к свободе узкий, тернистый, многотрудный, столько потов и слез изольет человек, идя этим путем, если он действительно идет. Для чего нам напоминают об этом святые отцы? Да чтобы мы не теряли расположение духа, чтобы мы знали, что этот труд будет до конца дней, чтобы не говорили, сколько можно, да когда это кончится, да никогда не кончится, кончится со смертью, с разлучением души от тела. Вот тогда кончится, тогда будет радость, если удосужимся Царство Небесное унаследовать. А сейчас до конца дней труд. Если мы знаем, что до конца дней труд, так что же, что отчаиваться? Что ждать какого-то конца? Вот не сегодня, завтра беды кончатся. Не кончатся беды. Будут они, и слава Богу, что они есть. Вот на этом мы пока останемся на этой теме, о помыслах. Значит, вдохновимся на борьбу с ними и переведем мы с вами наше внимание в противоположную плоскость. Это в плоскость добродетелей. Мы с вами на занятиях уже разбирали добродетели в отдельности. То есть отдельно рассматривали добродетель веру, надежду, любовь, послушание и так далее. А теперь мы с вами рассмотрим вообще природу добродетелей. Вот как мы природу греха рассматривали, как мы рассматривали природу сердца, чувства и прочее. Согласно святителю Василию Великому, как живописцы, когда пишут образы, часто взирают на образцы, с которых стремятся с любовью и искусством передать изображение, также следует всеми силами возделать в себе добродетели и, взирая на красоту и дела жизни святых, и через подражание вести добрую жизнь. Вот обратите внимание, о чем говорит Василий Великий. То есть живописец решил написать портрет, ставит перед собой образ и начинает его рисовать. и старается как можно точнее, как можно лучше, как можно живописней. Вот то же самое мы должны с вами делать. Ставим перед собой образ жития святых. Вот насколько важно читать жития святых. Человек смотрит на их жизнь и начинает свою жизнь писать по их образу. Точно так же начинает писать в своей душе, в разуме, в душе, в сердце и в своих поступках. Однажды святитель Василий Великий сказал своим клирикам: «Чада мои, пойдем со мной, увидим славу Божию». Они пошли из города и направились в дом к добродетельному пресвитеру Анастасию. Этот пресвитер не принимал пищи в течение недели, а в субботу и воскресенье вкушал хлеб и воду. Ну вот такой подвиг нес пресвитер. Нам с вами такой подвиг может казаться не по силам, поэтому вот на такой подвиг, если кто-то решится, не иначе, как по благословению священника. Вот когда священник, если он найдет нужным и благословит, он отвечает за этого человека, он его должен руководить, чтобы человек не впал в состояние прелести. Еще раз, нам с вами надо научиться не нарушать тот обычный пост, который нам предписан. Вот его не нарушать, вот подвиг. Ни разу не нарушить ни одной ни среды, ни одной пятницы, ни одной завтрака, ни обеда, ни ужина. Не нарушить ни одного из четырех видов. Вот подвиг, ни разу не нарушить. Не надо нам хлеб и воду. А то сегодня хлеб и воду, а завтра взяли и курицу съели. Сказали, на день рождения был, я не мог. Там все ели, мне стыдно было. Ночью он проводил в молитвах вместе со своей женой. Помним, что телесные подвиги, бдение мы с вами должны совершать в меру тех сил, которыми обладаем. И если эти подвиги выходят за рамки обычного поста бдения, то творить не иначе, как по благословению, опять-таки, чтобы не впасть в прелесть. Вот эти ночные бдения, ведь некоторые, прочитав, что праведники так себя вели, и ставят будильник на 12 ночи, в 9 ложится, в 12 просыпается, начинает до 4 молиться. Потом снова ложится спать, потом с трудом просыпается, бежит на работу, по дороге краткие молитвы, раздражение весь день, усталость, зевает, все из рук валится, но зато ночью бдит. Ну как, прочитала? Не освоив арифметику, берется за высшую математику. Нельзя ничего делать сверх того, что нам положено, без благословения. Запомни, вот то, что я примеры приводу, это практика. Это то, с чем приходится в нашей практической жизни сталкиваться. Пресвитер Анастасий отличался редкой кротостью, благосклонностью, милосердием к убогим. А вот в исполнении этих добродетелей нет предела, и благословляться тут не надо. Еще раз, милосердие к убогим, кротость, вот здесь нет предела. Здесь сколько хочешь упражняйся, вот читаешь, как святые делают, вот так и делай. Оказывай милосердие, сострадание, сочувствие. Тут мы можем, взирая на жизнь святых, живописать своей жизни, не жалея красок. Вот тут срисовывай. Узнав силы Святого Духа, приход святителя Василия, Анастасий сказал своей нареченной жене, на самом же деле сестре, что он идет на поле пахать, а она, чтобы прибрала комнату, и в 9 час, взяв кадильницу с фимиамом и зажженную свечу, встретила архиепископа Василия, ибо он идет в их дом. Она сделала, как ей было сказано. Жена пресвитера считалась неплодной. На самом же деле она была девой, ибо они жили в чистоте уже 40 лет и строго хранили свою тайну. Встретив святителя Василия Великого с великой честью и сотворим ему поклонение, жена взяла у него благословение. Благословив ее, святитель Василий сказал: «Здорова ли ты, Фигония?» Она удивилась, что святитель называл ее по имени, и ответила: «Здорова, святой отче, раба твоя». Спрашивает ее святитель: «А где Анастасий, брат твой?» Она ответила, что ее муж уехал пахать. Но святитель Василий опять сказал, что Анастасий ее брат, и этим привел ее в трепет, ибо проник в тайну их жизни. Вот некоторые, прочитав жития святых о том, что некоторые супруги жили как брат с сестрой, без всякого благословения пытаются стать на тот же путь и впадают в состояние бесовской прелести. Я, например, знаю случай, когда с этим вопросом обратились к наместнику Псково-Печорского монастыря. Вот в тот момент преснопамятный архимандрит Иоанн Крестьянкин был в затворе, то есть он не принимал никого. И архимандрит даже сказал: «Я к нему попасть не могу». А люди пришли и спрашивают: «Вот мы хотим жить как брат с сестрой, благословите». И архимандрит сказал, то есть наместник, с полной уверенностью, что архимандрит Иоанн Крестьянкин на такое сожительство не благословляет. Итак, вот наша с вами задача – жить целомудренно. Ведь, обрати внимание, прочитал человек, что жили как брат с сестрой. И сейчас, ну вот сейчас мы будем с тобой жить как брат с сестрой и будем, то есть будем воздерживаться от супружеских отношений и будем святыми. Но ведь надо сначала научиться, находясь в супружеских отношениях, жить как брат с сестрой, а не как кошка с собакой. Ведь укоряют, упрекают, грызутся, и давай сейчас будем подвиг телесный совершать. Да научись сначала любить друг дружку, на самом деле, как родную сестру, как братика. Вот в этом сначала надо преуспеть, а потом, мало того, обратим внимание, что в большинстве случаев, когда мы читаем жития святых, когда люди жили как брат с сестрой, то они это делали с первого дня венчания. Вот обвенчались они, вошли в спальню и сказали: давай будем жить как брат с сестрой. То есть они целомудренными и в девстве находились всю свою жизнь. Они так, полжизни жили, а потом говорят: давай сейчас будем как брат с сестренкой. То есть враг иногда толкает вот на такие подвиги, которые для нас оказываются погибельными. Подвиги в кавычках. Человек безрассудно начинает совершать подвиги, впадает в прелесть и погибает просто. Не видит, что задача совсем в другом. В другом подвиг. Подвиг не упрекнуть, не укорить. Вот где подвиг. Когда святитель Василий Великий встретился с Анастасием, пресвитер умыл его ноги, и они приветствовали друг друга о Господе. Затем святитель Василий направился в храм и стал убеждать пресвитера совершить службу. Но пресвитер Анастасий говорил, что меньший от большего благословляется, и поэтому не дерзал начать службу. Василий Великий сказал ему на это: «Ко всем своим добрым делам приложи и послушание». И этим убедил его совершить литургию. Послушание выше поста и молитвы. Вот как только сказал «приложи послушание», тут же моментально человек его и совершил. Нам бы вот так. За службой во время приложения святых даров достойные видели, что Святой Дух в виде огня окружал пресвитера и святой алтарь. Вот во время литургии, на службе, каждый раз вот так незримо сходит огонь. Как мы себя в этот момент ведем? Ведь в трепете должны стоять. Нет, одни даже стоят и исповедуются в это время. Стоят и рассказывают там свои грехи бесстрашно. А другие думают о постороннем. А третий разговаривает, а четвертый свечи ходит, ставит по храму. Ни трепета, ни благоговения. Причастились, все воздали славу Богу и пошли к пресвитеру вкусить пищи. Святитель Василий начал расспрашивать пресвитера о его жизни и добродетелях. Анастасий называл себя грешником и по смирению говорил, что он не достоин никакой добродетели, что вместе с женой своей он трудится, чтобы платить подати и для пропитания нищих и странников. То есть, посмотрите, человек откровенно говорит, что он трудился, чтобы подать уплатить, и пропитание нищих и странников. И вот он не считал особой добродетелью. То есть норма для него это. Он это и как за добродетель-то не выдавал. То есть, я, говорит, никого, никаких добродетелей не совершаю, только вот странников кормлю и прочее. Святитель Василий сказал пресвитеру, чтобы он звал свою жену сестрой, ибо она его сестра. Так как пресвитер умалчивал о своих добродетелях, то святитель Василий, встав, направился к одной из комнат в доме пресвитера. Пресвитер стал просить святителя не входить в эту комнату, говоря, что в ней хранится их имущество. Святой же Василий сказал, что потому и пришел, что в этой комнате их имение. Так как пресвитер все же не отпирал дверей, то архиепископ своим словом отворил двери. Вот. Помолился человек, и двери открылись. Вот сосуд Святого Духа. Вот борьба с нечистыми, хольными, злыми помыслами. Искоренил. Стал чистым сосудом. Сказал, дверь откройся, она открылась. Господи, отвори. Все, молитвы отворил. Помним, сколько случаев было, когда двери храма отворялись по молитвам. Вошел в комнату и увидит там тяжело больного мужа, о котором никто не знал, кроме пресвитера и его жены. И спросил святитель пресвитера, почему ты хотел скрыть свое богатство? Анастасий отвечал, что он боялся, чтобы болящий не согрешил против архиепископа словом, ибо он гневлив и сварлив. То есть, открыл дверь, а тот вдруг начал бы бронить. Вот замечательный добродетель. Терпеть гневливых и сварливых. Мы с вами не то, что чужих, мы своих терпеть не желаем. Вот он чужого человека поил, кормил и терпел гнев и сварливость. А мы своих не можем терпеть. Даже те, кто, за которыми нам не приходится ни утку вынимать, они посели переворачивать сбоку на бок. Те, кто ходят, просто потерпеть, когда нам выговаривают. А пресвитер не только терпел, он еще и ухаживал. Архиепископ сказал пресвитеру, что он хорошо потрудился для болящего, но в эту ночь он сам хочет послужить ему, чтобы получить награду вместе с пресвитером. Говорит, поделись. Я вот эту ночь тоже хочу тут. Оставшись на ночь с больным, врач недугов, святитель Василий, молил Бога, исцеляющего все недуги и все болезни, об исцелении болящего. Утром он вывел болящего совершенно здоровым, прославляющего Бога и святого Василия, добронравного пресвитера Анастасия. Обратите внимание, что вот он исцелил, то есть Господь по его молитвам исцелил болящего. Он там тоже получил награду за то, что он трудился, молил Бога там и прочее. Но Самое это главное, что произошло в болящем. Обратили внимание? Он вышел и хвалил Бога и пресвитера, и Василия. То есть его умершая душа, умершая напрочь от злословия и прочего, она воскресла. Она воскресла, он стал хвалить. Вот нам с вами никому не возбраняется делать то же, что делал Василий Великий. То есть воскрешать души умерших грехом. Чем? Терпением и молитвой за них. Вот терпением и любовью отгонять того беса, который раздражает против нас, разъяснением Священного Писания, а самое главное, своей жизнью по Писанию. Вот таким образом, как только человека привели к вере, как только начал хвалить Бога, мы с вами воскресили умершую душу. Мало того, помним, что если мы с вами искоренили в себе хотя бы одну страсть, то мы с вами совершили больше, чем чудотворение и воскрешение мертвых. Вот это бы помнить. Одну страсть искоренил, если бы мы мертвого воскресили, не сделали бы больше подвига. Обрати внимание, почему Василий Великий пришел к Анастасию? Не один пришел. Он взял с собой еще сотоварищей, сослуживцев, и пришел к Анастасию, чтобы, глядя на его жизнь, все, кто с ним были, могли живописать свою жизнь. Вот для чего нам нужно еще раз регулярно, каждый день хотя бы немного, пусть не все жития, хотя бы по несколько страничек читать жития святых. Регулярно, понемногу, Священное Писание, жития святых и учения святых отцов. Хотя бы понемногу, по несколько строчек. Не надо все жития. Потому что человек садится, все жития не может прочитать, опускает руки, все. Нет, завтра дочитаю, закладочку сделали, только страницы не загибать. Закладочку сделали и на завтра начали продолжать. Святитель Григорий Ниский говорит, что каждый человек есть живописец своей жизненной картины, то есть автор своей творческой биографии, красками для которой являются добродетели. Каждый есть живописец своей жизни, а художник дела жизни есть свободная воля. Итак, мы живописцы, то есть художник – свободная воля, а краски для воспроизведения воли – это добродетели. То есть мы свою свободную волю направляем на исполнение добродетелей, и таким образом мы наносим этими красками свой портрет духовный, свою жизнь изменяем, ее такую красивую делаем, эту жизнь. Да? Вот как природа пишет, иногда человек, она такая захватывающая, да? Вот, вот нам вот такой жизненный путь себе взяли и этим красками добродетелями написали. И идем по нему смело так, с верой, с надеждой, с любовью. Но с каких образов берут оригиналы для живописи, для своей жизненной картины многие те, кто считают себя верующими? С экрана телевизора. Все. Вот туда смотрят, и этому хочешь, не хочешь, подражают. Потому что там положительные герои делают мерзости. То есть он положительный герой, он встал и ударил другого, заступился. Но он преступник. За это по 204-й надо уголовного кодекса к ответственности привлекать. Еще тяжкие телесные. Тот оскорбил, ну вот, один в кино, один оскорбил даму. Этот вскочил и тут же его ударил, и все обрадовались. Какой молодец. А случись это, и тот упал с разбитым лицом и прочим. Случись это в жизненной практике, если бы обиженный подал в суд, то судили бы по 204 статье. А если еще тяжкий телесный, часть вторая. Вот он, положительный поступок. Даже с точки зрения не христианской, а просто чисто государственной, нравственные, это преступление. А люди смотрят, с этого живописуют, и дамы радуются, когда за них ломают копья, вот за меня там ступился один. А эти радуются, когда удается кому-нибудь разбить лицо. То есть вот искореченное, исковеркинное понятие о добродетелях. Из романов, в которых под благовидной личиной блуд преподносится, я уж не говорю про детективы и прочую литературу. У блаженного Августина мы встречаем классически ясное определение добродетели. Добродетель – это искусство жить праведно. Еще раз. Искусство жить праведно. Вот это есть добродетель. Запомним на всю жизнь и будем учиться этому искусству. Жить праведно. Святитель Иоанн Златоуст говорит, от порочных действий нужно удерживаться для того, чтобы освободиться от гиены. То есть, вот чтобы не попасть в ад, мы должны удерживаться от греха. А чтобы наследовать Царствие Небесное, необходимо стяжать добродетель. Свою мысль святитель поясняет примерами. Человек, не причинивший городу зла, способен лишь избежать наказания. Но вот живет житель, пришел в город и ничего злого по отношению к горожанам городу не совершил. Он таким образом, ну, избегает наказания. Ничего худого не сделал, значит, наказание не понес. Но золотым венцом увенчаться не тот, кто не причинил зла, а тот, кто оказал городу много благодеяний. Действительно, если человек просто не совершил зла, за что его награждать? А вот тот, кто благодеяния творил всевозможные, вот он получит на небе не венец. Если на поле, продолжает святитель, будут вырваны все сорняки, но не будет посеяны семена, что пользы в труде? Действительно. Вот пропололи грядки, ничего не посеяли. Зачем пололи? Вот так искореняем грех, но не направляем душу на доброделание. Нет прока. Точно, также нет пользы и души, если, отсекая злые дела, не насаждать в ней добродетели. Ну вот, редко кто кается на исповеди. Вот каюсь, что не делала добрых дел. Редко кто кается. Поэтому, если человек в этом не кается, первый признак – он видит себя добродетельным. Он, а что, раз не кается, значит, добродетель, не в чем каяться. А раз увидел себя добродетелем, значит, нет там добродетеля. Значит, это самомнение. Человек о себе возомнил, что он добродетельный. Мало того, он не получит помощи от Бога на доброделание, потому что он не кается в этом, не просит. Так вот, какая награда человеку, если он к этому не стремится? Еще раз, вот этот показатель самомнения человек не приносит прощения, не просит у Бога. Помоги мне, Господи, ничего доброго не делаю. Помоги мне начать хоть одно доброе дело. Одна монахиня пришла к блаженной Саре и попросила, помолись обо мне, госпожа моя. Вот часто подходит, батюшка, вы обо мне помолитесь. Да? Вот. Или друг дружке. Говорит ей блаженная, ни я не помилую тебя, ни Бог. Если ты сама не будешь миловать себя, творя добродетели, как предали нам отцы. То есть, если человек не будет творить добродетелей, проку в молитвах за него. То есть, сам прилагай к своим молитвам еще и добродетели. А мы, вот если за грехами мы еще кое-как следим, если по поводу грехов мы кое-как еще переживаем, Но вот по поводу того, что не творим добрых дел, не переживаем. Ну, не сделал, не сделал. Ну, ничего страшного. Ну, не убил же, не зарезал. Ну, не помог, когда мог. Но ведь придется отвечать еще за то, что могли помочь и не помогли. За что мы могли сделать, поделиться, все, что и не сделали. Будем за это отвечать. Это грех, не творить добрые дела. А не каемся, не следим, абсолютно не следим. Вот мог я здесь сделать доброе дело и не мог. Сделал, сделал. А не сделал почему? Нашел самооправдание. Самому мало? Устал? Некогда? Все, что хочешь. Нашли, обнаружили, искоренили и начали исправляться, покаялись. А сейчас мы с вами рассмотрим добродетели как система ценностей. Это мы в общем, что такое добродетель, а сейчас как система ценностей. Несмотря на то, что энтузиазм в стремлении к воплощению добродетели в реальной жизни, среди большинства людей совсем охладел. И современный мир производит впечатление, что он уже больше не понимает значения самого термина «добродетель». Христианство по-прежнему сохраняет понятие добродетели и в своей жизни и высоко превозносит каждую добродетель. То есть вот это современный мир, обратим внимание, он не стремится к добродетелям, он потерял это понятие. Они не знают, что такое добродетель, что такое целомудрие. Спроси сейчас современную девушку, что такое целомудрие, она не скажет. Она тут же в лучшем случае перепутает с девством целомудрие. А девичий стыд спроси, что такое, не знают, спрашивали в школе. Учеников, скажите, что такое девичий стыд? Они говорят, не знаю, а что это такое? Ну, мы говорим, вот мальчишка может залезть на дерево там и оттуда плюнуть, да? Вот, и не считать это стыдным, там, образно. Но девочке залезть на дерево и оттуда плюнуть, ну, ты же девочка, да? Да стыдно. Нет, говорит, мы такого не знаем. А с деревом, с плювком, это я не с потолка взял. Реально, в тюрьме, в женской, девочки, где малолетки сидят, одна залезла на дерево, зная, что достать ее не может воспитательница, оттуда плевала на нее. Мы говорим, слушай, это же стыдно. Она говорит, ну как же стыдно, здорово. То есть ей ничего не могут сделать. Потом как-то сделают, потом сделают. Но это же потом будет. А вот дальновидности нету. Вот близкая мотивация сейчас сделать, а потом... Дальняя мотивация, она отсутствует, человек не соображает, что потом придется за это отвечать. И мы с вами вот так порой плюем на закон Божий. Главное вот сейчас получить, а что мы нарушили закон Божий, это же потом когда-то будет, а потом еще и покаюсь. И проститься, еще такое. А грешить с мыслью «потом покаюсь» – это хула на Святого Духа, запомним. Не дай Бог грешить с мыслью «ну, потом пойду покаюсь». Сейчас согрешу, потом покаюсь. Это хула на Святого Духа, можно не успеть дойти до покаяния. Добродетели являются важными характеристиками человеческой личности. Они характеризуют причастность личности к абсолютному благу. То есть, вот одна из характеристик личности – это добродетели. Кстати, что такое личность? Думается, мы с вами в следующем учебном году непременно рассмотрим. Потому что спроси вот сейчас человека, что такое личность? Вот ты из себя представляешь личность. И вот это слово «личность», оно очень часто фигурирует. Но смотри, что такое личность? Из чего она состоит? Что она в себя включает? Что она представляет из себя? Ну, если человек не изучал нравственное богословие, то твердо могу сказать, не ответит. Вот сейчас может кто из нас присутствующих взять и сказать, что такое личность. А она, вот знание, что такое личность, настолько важно для человека, тогда он начинает понимать, кто он есть на самом деле. Что такое личность, что, что такое творение Божие. Так вот, думается, что мы, очевидно, следующий год начнем как раз вот с занятия, с рассмотрения личности, чтобы оно у нас укоренилось, чтобы гнездилось в сердце и в память, чтобы помнить, кто мы есть и какого достоинства мы заслуживаем. С одной стороны, мы говорим, я самый первый грешник, когда идем к чаше. С другой стороны, мы должны знать, что мы с вами все-таки личность, и что это такое. Так вот, жизнь человека, исполненная добродетелей, соответствует идеальной норме человеческого существования. Когда идет речь о различных состояниях человеческого существования, добродетели разделяются по степени. Поскольку человек находится в состоянии, обусловленном тремя факторами, а именно, то есть мы с вами пребываем вот в этой среде, в этой жизни, и определяется наша жизнь с вами тремя факторами. Первое – природой. Второе – воспитанием. И третье – действием благодати. Итак, природа, воспитание и действие благодати. Добродетели разделяются на три вида. Природные, приобретенные и харизматические. Харизма с греческого переводится «Божий дар». Харизма – это свойство, ниспосланное свыше и выделяющего его обладателя из массы верующих. То есть, вот божественный дар, харизма – это божественный дар. Господь дал свыше дар человеку. И этот дар он выделяет этого человека среди окружающих. Ну вот только что мы с вами прослушали жития Василия Великого. Обратите внимание, сколько у него было харизмов, то есть сколько у него было даров. Он прозрел жизнь пресвитера. То есть вот прозорливцы, старцы, они не так вот с ним пришли, вот что спросишь, то и скажут. Они прозревали духом только то, что Господь им открывает. И вот он, обрати внимание, по его молитве открылась дверь. По его молитве исцелился и душой, и телом человек. То есть вот эти дары, по нашей своей молитве, не то, что дверь не откроется, захлопнется еще на два оборота. Так вот, а у него, видите, у него были такие дары, харизматические. Итак, видим, значит, поскольку у нас жизнь природой обусловлена, значит, есть природные добродетели. Поскольку воспитание, значит, приобретенные. Приобретаем через воспитание благодетели. И поскольку действие благодати Божьей на нас происходит, то мы еще имеем харизматические добродетели. Так, один человек отличается своими природными дарованиями. То есть у одного видим природные дарования. Голос, слух и прочее. Вот так образно. Другой – качествами, приобретенными в процессе формирования. То есть человек навыки получил добрые, упражняясь в них, в процессе воспитания, трудился, учился, старался, научился. Третьему присущий какой-либо благодатный сверхъестественный дар. А теперь будем рассматривать по порядочку. Итак, природные добродетели. Первое. Природные – это добродетели естественных сил и способностей души, то есть ума, чувства, воли. Они даются человеку от рождения. Вот для чего мы сейчас с вами рассматриваем природу всех добродетелей? С тем, чтобы их не закопать. С тем, чтобы знать их проявления и развивать в себе, приумножать. То есть, итак, видим, природные добродетели – это способность ясность ума, чувство воли. Значит, отныне мы с вами, развивая волю, ум, ум мы каким образом развиваем? Помним, когда мы с вами проходили ум и разум, разум и рассудок, что ум состоит из разума и рассудка. Разум – это то, что судит о духовном и божественном, а рассудок, помним, то, что о вещественном и видимом. И помним, что есть иерархия, разум должен руководить рассудком. Значит, разум мы с вами каким образом развиваем? Читая Слово Божие, учение святых отцов, жития святых. Вот мы приумножаем вот эту добродетель. Если человек не упражняется, не приумножает, спросит с него Господь потом. Спросится с нас с вами, если мы не будем приумножать. Помню, сказал, злой раб, отдай он другому. Заберите, отдайте у него, отдайте другому. Природными добродетелями являются ясность ума, быстрота мысли, надежность памяти, искренность чувства, стойкость воли. Ну, некоторые говорят, ну что, у меня уже старая памяти нету, все забываю. Это ложь, это нежелание трудиться. Помним, мы с вами разбирали жития святых, когда один монах к другому приходил к старцу, спрашивал, и пока доходил до кельи, снова забывал то, что спросил. И снова приходил, и так много раз. И Господь даровал ему память за его вот это трудолюбие, не ленился, не терял надежды, а старцу за терпение. Он терпел, сколько раз спросишь, только... А мы с вами как? Сколько тебе можно говорить? То есть, я как который раз тебе говорю. Это у нас постоянно. Ни терпения, ни смирения, ни любви. Это любовь же проявляется. Терпеть, пересказывать. 50 раз спросит, 50 раз объяснить. Сколько тебе раз можно объяснять? Ну, понимаешь, он глупый, а я умный. Все, превознесись. Итак, у всех народов во все времена уважались и высоко ценились такие природные добродетели, как одаренность, талантливость, творческие способности, открытость, честность, целомудрие и великодушие. У всех всегда это ценилось. Природные добродетели даются человеку Богом как дар, который человек должен беречь и развивать. Еще раз, дали дар – беречь и развивать. Заповедь хранить и возделывать рай, данная первому человеку Адаму, включала помимо своего прямого смысла также этический смысл. Это поставленная перед Богом, перед человеком задача соблюдать и творчески развивать присущие ему добродетели. Вот сказал, возделывай и соблюдай это и свои вот эти творческие способности. Евангельская притча о талантах говорит о том, что Бог по своему усмотрению наделяет каждого человека определенной мерой природных дарований, каждому дает Господь, который человек должен творчески развивать и обогащать. Значит так, отныне будем каяться в том, что мы с вами не развивали добродетели. Мы даже не думали о том, что их надо развивать и обогащать. Мы их закопали. Дальше. Приобретенные. Это вот мы с вами разобрали природные. Теперь приобретенные добродетели. Это добродетели, усвоенные человеком в процессе интеллектуального и нравственного формирования, являющиеся результатом полученного образования и воспитания. Должны мы учиться, должны мы себя образовывать. Значит, научиться не только светским наукам, но в первую очередь, помним, светские науки, они развивают рассудок. Его тоже надо развивать. Но разум развивает духовная литература, молитва, прочее. То есть разум без этого не развить просто. А разум выше рассудка. У нас все внимание, чтобы получить образование светское, при этом приумножить рассудка дары, но без внимания с меньшей, вот меньше дает внимание, скажем, даже тот, кто пытается чтением духовной литературы и попытки исполнить ее на практике, те меньше радеют, потому что, ну, получается так, если не будешь учиться, будешь плохо работать, мало заработаешь, будешь жить бедно. Поэтому человек, хочешь не хочешь, начинает стараться в какой-то мере. А от того, что человек не развивается ни чтением духовной литературы, он не видит ущерба. Ну, без куска хлеб не остался. Поэтому равнодушно, холодно относится, не зная, что теряет, и что за это еще и спросится. Стремящийся к заповедному нравственному совершенству определяется главным образом тремя задачами. Итак, первое – сохранение данным Богом природных дарований и достоинств, и в первую очередь чистоты и целомудрия. Итак, первое. Сохранить то, что Господь нам дал. Природные дарования. И в первую очередь чистоту и целомудрие. Помним, целомудрие – это борьба со всякими блудными, страстными, помыслами, пожеланиями и прочим. Вот целомудрие. То есть не пускать блуд. Некий купец плыл с товарами в Африку. Дорогой корабль разбился и потонул, и купец остался ни с чем. Взаимодавцы бросили его в темницу. Оставшееся имение было продано, и купец с женой остались только с тем, что на них было. Вот беда случилась у человека. Жена купца стала заниматься подённой работой, которой кормила себя и мужа. То есть она в тюрьму носила пищу. Однажды, когда она была с мужем в темнице, туда для раздачи милостыни пришел некий вельможа. Пленился необыкновенной красотой жены и пригласил ее к себе. Женщина, думая, что он хочет дать ей милостыню, поспешила к нему. Вельможа, узнав о ее положении, сказал ей: «Я заплачу за твоего мужа весь долг. Только согласись быть моей». Жена отвечала: «Господин, ты знаешь, что жена своим телом не владеет, но муж». То есть она привела цитату из Священного Писания, с послания к Коринфянам. «Поэтому позволь мне о твоем предложении сказать мужу». Вельможа согласился. Поразительное дело. Обрати внимание, как враг может помрачить разум через страсть. Человек теряет стыд, совесть, все теряет, все. Мнение людей, все, все нипочем. Страх наказания, страсть так может захватить, что, представляете, жена говорит: «Чужая», говорю, «я мужу можно скажу?» «Да». «Да, пожалуйста, говори». Только вдруг согласится. Купец, узнав, заплакал и сказал жене: «Ответь, вельможа, так. Мы с мужем ради освобождения не только не желаем блуда, но и слышать о нем не хотим. Господь все видит и сам освободит нас». Видим, что сказал добродетельный человек. Он не сказал: «Вот выйду из тюрьмы, убью за то, что он тебя склонял к сожительству». У нас именно такие чувства возникают, когда видим, что кто-то покушается на нашего любимого человека. Уже неважно, с взглядом, словом, поведением, ну, охватила человека страсть. Но начал он с вожделением смотреть на нашу вторую половину. Значит, что у нас должно быть? Сочувствие, сострадание этому человеку, молитву за него, Господи, освободи, он мучается. А мы же как? Ревность мгновенно превращает человека в человека-убийцу. Он начинает по ревности ненавидеть того, кто смотрит с вожделением на вторую половину. А помним, сказано, ненавидящий брата своего человека, убийца есть. Так вот, видим, как он кротко сказал. Он просто отказал. Жена передала слова мужа вельможи. А нужно заметить, что в то время сидел в темнице один разбойник, приговоренный к смерти. Он слышал разговор между мужем и женой и, вздыхая, сказал: «В какой скорби пребывают здесь в темнице эти муж и жена? Они не хотят купить освобождение блудной ценой и остаются верными Богу. А что я делаю? Я никогда не помыслил о Боге и повинен во многих убийствах». И с этими словами он позвал купца и его жену и сказал им: «Знайте, что я разбойник, много зла и убийств совершил, и через несколько дней положу на плаху свою голову. Но, видя ваше целомудрие, я умилился, и потому после моей смерти прошу исполнить мою волю. В таком-то месте вы найдете золото, и все, сколько есть, возьмите себе. Уплатите долг ваш и помолитесь Господу, чтобы простил меня». Вскоре прибыл начальник города и повелел обезглавить разбойника. Муж и жена нашли после его смерти завещанное им золото и уплатили свой долг. Так Господь наградил их за то, что сохранили его заповедь. То есть заповедь целомудрия и добродетели. Вот нам замечательный урок. Когда кажется, что положение безвыходное, вот на что он мог надеяться, сидя в тюрьме, не имея ни копейки, все продав? Только на Бога. И он не терял на это надежды. И Господь вознаградил. Какой нам урок? Попав в такую ситуацию, на наш взгляд, безвыходную, когда вот приходит мысль, безвыходная ситуация, ложь. У Бога не бывает безвыходных. Нам бы только сохраниться в этой ситуации, сохраниться христианами, сохраниться добродетельными. И Господь все управит. Вторая задача приобретения добродетели определяется преодолением природной склонности к духовному застою и падению. Еще раз, у нас с вами есть природная склонность к духовному застою и падению. Почему? Как только духовный застой – это падение. Ровно стоять нельзя. Или мы карабкаемся вверх, либо мы начнем сползать. Некая женщина по имени Христина, страдавшая некоторое время от одной из женских болезней, стала просить мужа, чтобы он свез ее в монастырь, где жил святой Иоанн Златоуст. Верой, что последний исцелит ее, муж исполнил просьбу жены, привез ее в монастырь и, оставив ее перед святыми вратами, сам пошел к святому Златоусту и стал умолять его, чтобы он исцелил больную. На просьбу мужа святой Златоуст сказал: «Пойди, скажи жене твоей, чтобы оставила злой нрав, лютость, чтобы раздала милостины нищим», то есть, получается, рассталась с жадностью, «чтобы усердно молилась и чтобы, наконец, хранила себя в воздержании и посте, в праздники и посты, и тогда Бог подаст ей исцеление». Муж вышел и передал слова святого Златоуста жене. Она сказала: «Все повеление буду хранить до последнего издыхания». Муж после сего возвратился к святому и передал обещание жены своей. Святой Златоуст на это сказал: «Идите с миром, уже Бог жену твою исцелил». И подлинно, муж Паки выходит к жене своей и видит ее здоровую. Оба возвратились домой с радостью, прославляя Бога. В прологе за ноябрь мы читаем: «Итак, как видите, жены-христианки, не без основания мы давали вам совет, чтобы вы во время болезней для исцеления от них выкинули бы злобу из сердец своих, раздали милостыню нищим, усердно молились, ну, понятно, они краткие на ходу, хранили бы себя на будущее время в воздержании и чистоте в праздники и посты. Довольно было только больной женщине дать обещание исполнить все это, и она стала здоровой. А потому во время болезней и нашего совета, а наипаче повеления святого Златоуста больной женщины, и держитесь. Еще раз, как только заболели, в первую очередь вот задуматься над своей жизнью и искоренить то, что вызвало эту болезнь. Но потом уже, конечно, понятно, к врачам за таблетки. А у нас таблетки пьем, а не помогает. А почему? А потому что с грехом с этим и живем в сердце. Как жили, так и живем. И тогда милосердный Господь, увидев ваше искреннее намерение исправить свою жизнь, ваше искреннее раскаяние, ваши пламенные молитвы и ваши милости, явит вам свое милосердие от ложа болезней и ослабления восставит. То есть преодолеть духовный застой, начать молиться, поститься и воздерживаться. Помним, что в супружеских отношениях мы воздерживаемся накануне среды, накануне пятницы, накануне воскресения и во все посты, накануне больших праздников. Но еще раз хочу напомнить, что это воздержание по договоренности. Если вторая половина застаивает, мы обязаны уступить, потому что наше тело нам не принадлежит. Понятно? Вот на следующем занятии мы с вами продолжим далее о добродетелях. А сейчас сидим спокойно.